Радио «Спутник» продолжает свою работу. И, увы, начинаем со сложной ситуации, с тяжелого происшествия, потому что режим чрезвычайной ситуации введен в связи с экологической катастрофой в Норильске. Сейчас в Красноярском крае силами МЧС с помощью управляемых дронов делаются снимки местности и проводится мониторинг. Есть сообщение главы МЧС России Евгения Зиничева, который говорит, что решение уже найдено. Будут приложены все силы, чтобы его выполнить. Самый важный вопрос – каким образом будет ликвидирована утечка нефтепродуктов? Вот, правда, тут журналисты подмечают, что о каком конкретно решении было сказано, вот речи не идет.
Ну, что известно, помимо того, что уже было озвучено из тех мер принятых, по результатам снимков будет составлен план местности, по которому разработают механизмы спасения от экологической катастрофы территорию. Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлечена также авиация.
На месте работают около 190 человек, 35 единиц техники. Сегодня, 4 июня, в Норильск доставят 100 человек из Сибирского спасательного центра. Пока удалось откачать более 100 тонн нефтепродуктов и взять образцы из рек Дальдыкан, Амбарная и озеро Пясино.
Как уже рассказывал радио «Спутник», разлив случился 29 мая. Из поврежденного резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров дизеля. Часть топлива попала в вышеозвученные Алексеем реки. По подсчетам Росприроднадзора, содержание вредных веществ в воде сейчас превышено в десятки тысяч раз.
Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тысяч квадратных метров. Это вот мы так посчитали, примерно 18 футбольных полей или, ну вот если кому будет ближе, целый комплекс Лужники. Вот не стадион, а весь комплекс. Чуть меньше, чем эта площадь. По данным прокуратуры Красноярского края, эта информация. Как считают в Норникеле, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами. Вот тебе и экологический тоже фактор, точнее не экологический, а вот скорее это природное глобальное потепление, климатические изменения. А к нашей беседе присоединяется член комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег.
Да, рада вас слышать. Александр Михайлович, с чем сравнима та катастрофа, о которой мы сейчас рассказываем, о которой мы пытаемся сейчас понять, что с этим делать совсем?
Ну, вы знаете, это действительно катастрофа, потому что у каждой организации, которая осуществляет добычу, переработки нефти, нефтепродуктов, а также их транспортировку и хранение, предусмотрено наличие плана предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти. При этом еще документами нормативными Минприроды России 2003 года установлены как бы критерии отнесения их к той или иной степени серьезности. Так вот, федеральный уровень – это разлив, начиная от 5000 тонн и выше. А у нас, видите, 20 тысяч тонн. Ну, еще можно сравнить вот знаменитое в конце 80-х годов авария на Аляске танкера «Эксон Вальдес», которая явилась такой стартовой точкой привлечения внимания к безопасности разлив нефти в арктических условиях. Там было порядка 36-37 тысяч тонн. Да, поэтому это действительно без привлечения, это экологическая катастрофа.
Александр Михайлович, насколько есть ресурс, насколько есть возможности справиться с ситуацией самостоятельно? Почему так спрашиваю? Потому что международное сотрудничество в разных областях, как-то в последние годы это вопрос такой, над которым надо серьезно подумать.
Ну, вы знаете, значит, спасание и аварийно-спасательные работы в арктических условиях – это одно из направлений сотрудничества в Арктическом совете. И вот это мы фактически, Россия несет ответственность за самый большой сектор вот в арктическом регионе, потому что я хотел подчеркнуть, что авария произошла в арктической зоне Российской Федерации. Да, и, соответственно, это геостратегическая зона, важная, и ее будущее во многом связано с проектами по добыче углеводородного сырья. Поэтому я думаю, что последствия будут очень серьезные с точки зрения уточнения основных приоритетов государственной политики по обеспечению безопасности именно в арктической зоне Российской Федерации.
Александр Михайлович, вот все-таки Россия своими силами может справиться с этой катастрофой или придется обращаться за помощью к другим странам?
Нет, здесь обращаться за помощью к другим странам не нужно. Этим может и должна как бы заниматься. В первую очередь я хотел напомнить, Ведь ответственность за это несет эксплуатирующая организация. У нас получилось, что как вот эта ситуация, она образовалась на стыке трех базовых законов. Это 116 ФЗ о промышленной безопасности, поскольку это опасный производственный проект. Это 68 ФЗ о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Это МЧС. И, естественно, это Министерство природных ресурсов с точки зрения вреда окружающей среде. Объект вроде бы один, так, но он представляет опасность, является источником опасности вот, с точки зрения трех регулируемых так сказать, видов деятельности. И вот получилось, что с одной стороны это промышленная авария, Ростехнадзор, с другой стороны это чрезвычайная ситуация МЧС, и третье это фактически образовалась зона экологического бедствия, это Минприроды.
Еще такой момент хотели уточнить. Говорится о том, что авария могла произойти из-за того, что тает вечная мерзлота, а предусмотреть это в компании обязаны были? Есть какие-то регламентирующие документы вот этой ситуации?
Вы знаете, все организации, осуществляющие деятельность на опасных производственных объектах и потенциально опасных с точки зрения защиты населения территории чрезвычайных ситуаций, и в том числе в рамках обеспечения экологической безопасности, они обязаны предусмотреть все риски, которые могут привести к негативным последствиям. Это прямая ответственность эксплуатирующей организации. У нас пока еще вот такая комплексная система обеспечения безопасности, именно которая учитывает все аспекты, она еще не сложилась. Я специально посмотрел, сегодня значит, стоимость услуг, которые предлагают экспертные организации по разработке и согласованию плана ликвидации аварийных разливов нефти, где должно быть все. Организация оповещения, доклады, организация взаимодействия. Вы знаете, 90 тысяч рублей предлагают организации буквально за несколько дней разработать и согласовать план ликвидации аварийных разливов нефти. То есть формальный подход в этом случае недопустим. Это серьезная работа по обеспечению безопасности объектов, особенно в арктической зоне Российской Федерации.
Александр Михайлович, спасибо вам большое за разъяснение ситуации. Член Комитета торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин поделился своими и мыслями, и вообще видением ситуации, которая складывается в Красноярском крае. Увы, есть утечка, увы, объявлена чрезвычайная ситуация.
Вы слушаете «Радио Спутник».
40 лет тюрьмы, 1 миллион долларов – это залог, чтобы выйти из-за решетки до суда. Вот таковы еще цифры, которые касаются смерти американца Джорджа Флойда, который умер в ходе задержания полиции на прошлой неделе.
Перед судом предстанут все четыре участника той бригады, несмотря на то, что в убийстве участвовал только один. Почему убийство? Потому что статья обвинения теперь новая, не предумышленное убийство или умышленное, но без предварительно составленного плана.
Да, статью чуть более усилили. До того было обвинение в убийстве третьей степени. Это просто непредумышленное. Таковы обвинения, кстати, Дереку Шовину. Это непосредственно человеку, который находился под стражей с прошлой недели. Собственно, главный в кавычках герой этой ситуации. Еще двух арестовали в среду. Четвертый добровольно явился в тот же день. Эту троицу обвиняют в пособничестве и подстрекательству к убийству второй степени.
Резонанс вокруг этого дела таков, что оно вполне может вылиться в некий показательный процесс и станет очень серьезным вызовом для судебной системы США. Ход дела покажет, насколько система способна работать на трезвую голову, не включая эмоции, хотя это сейчас и выглядит крайне затруднительно.
Да, потому что слишком много действительно эмоций, и криков, и призывов, и очень много обоснованных этих самых эмоций вокруг вот всей разворачивающейся ситуации. К нашей беседе подключается политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, вот чисто технически по статье можно получить до 40 лет наказания, учитывая резонанс вот этого всего, учитывая протесты, которые потом развернулись, а где-то и беспредел, уж простите такое слово, какое наказание ожидать, а главное, как скоро, потому что судебный процесс – это вещь такая, продолжительная.
Ну, прежде всего, хочу подчеркнуть, что американцы гордятся своей судебной системой, и судебная власть США занимает особое место и, может быть, даже в некотором смысле более высокое место, чем власть исполнительная и законодательная. Но что мы видим в этой ситуации? Мы видим, что хваленая американская судебная система и правоохранительная система в данном случае ведут себя достаточно странно, надо сказать, что сначала было решение о том, что он умер от сердечного приступа, потом его переквалифицировали, сначала было обвинение в непредумышленном убийстве, теперь убийство второй степени. То есть мы видим, что два, в общем-то, таких очень интересных недуга, болезни правоохранителей и судебной системы США. Первое – это попытка все-таки уйти от наказания, попытка представить это как какой-то несчастный случай, то есть обелить действия правоохранителя. И на этом основании можно сделать вывод, предположить, что так бывает достаточно часто.
Андрей Ильич, я прошу прощения, а вот вы очень интересный момент вы обозначили. Я прошу прощения, что перебил вас. А здесь, как полагаете, вот по той же самой причине, что решили прокатить по тем же рельсам, авось пройдет, авось как-то вот проскочим?
Конечно. Поскольку ежегодно достаточно большое количество полицейских убивает, кстати, это высокий показатель в сравнении с другими странами, убивает во время задержания, в других ситуациях мирных граждан, и в том числе, прежде всего, афроамериканцы страдают. И раньше, собственно, это сходило с рук. В этой ситуации именно пошли по такому пути. А дальше мы видим, что, в общем-то, система откровенно поплыла. В ситуации масштабных акций протеста стали сдавать позиции, лихорадочно менять, соответственно, те месседжи информационные, которые мы наблюдаем. И, в общем-то, мы видим, что шаг за шагом, и, кстати, достаточно быстро идет переквалификация. И я не удивлюсь, если, во-первых, в рамках второй степени будет попытка усилить, соответственно, довести до максимума, но я не удивлюсь, если и первую степень дадут. Если акции протеста продолжатся, то, по всей вероятности, это будет оказывать достаточно серьезное давление и будут дальнейшие уступки в этом конкретном случае. Конечно, это не свидетельствует об объективности. Это свидетельствует о сначала желании скрыть, завуалировать, а потом о желании, соответственно, смягчить ситуацию, уйти от вполне законного гнева народа, который мы сейчас наблюдаем. Ну, в общем-то, вот такая вот интересная модель поведения. При этом нужно иметь в виду, что, конечно, для неискушенного слушателя, может быть, американская система правосудия достаточно специфична, и мы знаем, что существуют сроки и в 100, и в 150, и в 200
лет. И параллельно продолжающиеся, некоторые последовательно продолжающиеся.
Да, Владимир действительно это так. И для нас это, и вообще для европейцев, в принципе, это звучит достаточно дико, как можно человека посадить на 150 лет. Как вообще, в принципе, человека даже на 40 лет можно посадить, при том, что...
Владимир Леонидович, что это... простите, ради бога, что прерываем. Да, у нас просто по времени мы, как всегда, ограничены. Да. Миллион в качестве залога по делу об убийстве третьей, теперь второй степени. Вы также предположили, что, может быть, и до первой степени дойдут. Это насколько вообще обоснованная сумма?
Ну, здесь американская система, опять-таки, она то, что называется, не знает границ. И такого рода требования, они действительно имеют место, и насколько обоснованные. С моей точки зрения, эта сумма нереальная для простого полицейского. Это совершенно очевидно, что это, в общем-то, не богатая американская семья. Но в то же самое время мы видим вот эти заоблачные суммы, которые здесь фигурируют, они прежде всего рассчитаны на людей обеспеченных, которые могут таким образом как-то облегчить немного свое существование. Поэтому здесь, конечно, речь не идет о данном полицейском. Я хочу обратить внимание на то, что очевидно, здесь вот мы сейчас о главном фигуранте ведем речь, но ведь там есть еще три полицейских,
да, которых
сначала не привлекли, теперь их тоже привлекли как соучастников. Вот на эту линию я тоже хотел бы обратить внимание. И не исключено, что число, соответственно, в их отношении тоже будет усиливаться, будет переквалификация. Не исключено, что кто-то еще здесь окажется на скамье подсудимых, скорее всего, те полицейские, которые уже отличились, в кавычках, вот в рамках очень жестких разгонов демонстрантов, а мы видели совершенно дикие сцены, в том числе полицейские машины, которые буквально давят демонстрантов, не говоря уже о применении оружия против демонстрантов и против журналистов, например. То есть здесь мы видим, что на самом деле этот процесс может стать, в общем-то, не просто очень серьезным, но он может стать очень масштабным. Uh-huh. Своего рода такой ключевой символический процесс для Соединенных Штатов, как дело Дрейфуса там в свое время, разделившее Францию на дрейфусаров и антидрейфусаров в конце 19 века. Вот при определенной прокачке политической этой ситуации, а похоже, что именно так будет, то есть демократы и республиканцы займут разные позиции в этом судебном процессе, он будет политизироваться все больше и больше, и уже даже если демонстрации прекратятся, очевидно, что в рамках логики предвыборной кампании демократы и республиканцы будут очень активно воздействовать на судебную власть.
Валерий Ильич, я бы к вашим словам добавил буквально вот самое коротенькое, что и та, и другая стороны, демократы и республиканцы, будут стараться этот момент использовать против своего оппонента. Здесь не будет такого, кто прав, кто не прав. И еще буквально добавил, что среди арестованных, среди задержанных, находящихся за решеткой, один из полицейских представитель тоже этнического меньшинства. То есть здесь дело, вот, которое российский толк носит, оно вот еще немножечко такой оборот носит. Там есть полицейские азиатского происхождения, и в этом смысле все выглядит еще вдвойне запутаннее. Еще одна история, Владимир Ильич, есть, которую хотим с вами обсудить буквально через пару секунд.
В эфире радио «Спутник».
Дело в том, что США готовят новые санкции против «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на проект документа сообщает Bloomberg. По данным издания, ранее введенные ограничения планируются применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования.
Теперь санкции будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим и на трубопроводе танкерам. Под новые ограничения попадут и порты, которые примут участвующие в строительстве суда. Об этом сообщают деловые СМИ.
Один из авторов документа, сенатор-демократ Джин Шейхин, заявила, что трубопровод угрожает Украине, энергетической независимости Европы, я дождался этого слова, энергетическая безопасность, и дает России возможность эксплуатировать союзников, американских союзников, ну и что Конгресс должен вновь предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода.
Вот сообщалось также, что экс-посол США в Германии Ричард Гренвилл, который ушел в отставку буквально на днях, сообщил, что новые санкции против Северного потока-2 могут быть оперативно приняты американским Конгрессом, и цель ограничений в том, чтобы препятствовать введению газопровода в строй. Владимир Леонидович, вот все жестче и жестче начинает ограничивать, в принципе, на словах, да, начинает ограничивать и возможность строительства газопровода.
Северного потока-2,
да. И с чем это может быть связано? Почему все время усиливает и усиливает давление на этот проект?
Да, это прежде всего связано с тем, что российский трубопровод угрожает не Украине и не Европе, а американскому бизнесу. Это все очень просто, ларчик очень просто открывается, и, конечно, американцы здесь защищают самое ценное, что есть в мире, свои собственные экономические интересы. Открыто, самозабвенно и беспринципно. Причем хочу подчеркнуть, что эта позиция, она была изначально, и все шло по нарастающей. Фактически с момента начала идеи строительства «Северного потока-2» и вплоть до настоящего времени Соединенные Штаты последовательно, вне зависимости от того, республиканцы или демократы находятся у власти, как хирург применяли разные инструменты только не хирург, скорее, а палач, для того, чтобы добиться того, чтобы этот пациент умер, для того, чтобы добиться, чтобы «Северный поток-2» все-таки не был достроен.
Владимир Леонидович, да. Мы же видим прекрасно, как реагирует на это все. Сначала Брюссель, да, вроде бы и нет. Потом, значит, свои права на то, чтобы этот проект состоялся, очень сильно и упорно отстаивает Берлин. И чем рьянее защищает, скажем так, немецкие политики этот проект, тем рьянее также начинается осуществляться давление на этот проект.
Да, это действительно так. Причем давайте посмотрим на арсенал. Сначала было давление на мелкие, на небольшие европейские страны, которые заставляли чинить всяческие препятствия, прокладки трубопровода. А потом пошли санкции России, санкции Германии. Под санкции попала швейцарская фирма, трубоукладчик, которая, вернее, угроза санкций, и она достаточно тут же отказалась от действующего контракта и так далее. То есть налицо такая спланированная кампания, причем не исключено, что есть просто стратегия, в которой реализуется одно за одним те или иные мероприятия, санкционные мероприятия против России. При этом нужно обратить внимание на то, что фактически в очень интересной позиции здесь находятся европейские страны, западноевропейские страны, и прежде всего Германия. Фактически Соединенные Штаты не просто попирают, нарушают их экономические интересы, но очень грубо показывают, кто в западном доме хозяин, и что, в общем-то, никакого суверенитета, хотя бы минимального, у европейских стран, в принципе, не существует. И, видимо, так оно и есть, поскольку и так будет до тех пор, пока американский солдат будет стоять на земле того или иного европейского государства. Конечно, у этого государства будет минимальный суверенитет. Надо сказать справедливо, справедливости ради, что немцы все-таки очень активно сопротивляются, потому что для них это, конечно, не вопрос жизни и смерти, но вопрос также очень серьезных экономических потерь или экономического успеха. И, конечно, я думаю, что Германия будет занимать здесь позицию отстаивания интересов строительства «Северного потока-2» до самого конца. Я уверен, что проект реализуется, но помимо того, хочу подчеркнуть, что...
Владимир Ильич, полминутки, России, не больше.
Да.
Полминутки, прошу прощения.
Да. У России, в общем-то, здесь совершенно диверсифицированная позиция. Мы только что открыли турецкий поток. Существует постоянно развивающиеся отношения с Китаем в этой же сфере. Поэтому для России это важный вопрос, но не вопрос жизни и смерти. И, конечно, Россия реализует «Северный поток-2», я в этом абсолютно уверен.
Владимир, давайте на этом точку как раз и поставим. В уверенности, что точка будет поставлена и в постройке газопровода, и в укреплении отношений. Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию. И вот с тем судом, который будет разворачиваться вокруг полицейских, которые, увы, стали виновниками смерти афроамериканца, убийство, которое привело к протестам в Соединенным Штатам, и очередные возможные санкции против «Северного потока-2». Оргкомитет Олимпиады в Токио. Японские власти обсуждают возможность проведения игр по упрощенному сценарию. Причина – все то самое, с чем мы сталкиваемся в последние несколько недель. Это распространение коронавируса. И, возможно, очередная японская Олимпиада снова столкнется со сложностями. Не с климатическими, не с природными, так вот с эпидемиологическими.
Я обратил внимание на то, что Токио, в принципе, прежде чем решать, как проводить Олимпиаду, хотят посоветоваться со своими гражданами. Даже в этом обращении такое есть, что необходимо добиться понимания со стороны наших граждан. Uh-huh. Это японские власти об этом говорят. Правительство страны ставило перед собой цель провести Олимпиаду в полноценном формате, как мы все прекрасно знаем, но непростая обстановка все переиграла, и в планах Токио тоже. По информации СМИ, может сократиться число участников церемонии церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр и введены ограничения по количеству зрителей на стадионах. Ну, вот, по всей видимости,
мне кажется,
по примеру...
это минимальные ограничения. Ну, ты вот... имеешь в виду вот по причине, как Бундеслига сейчас играет немецкая,
да.
Без зрителей?
Может быть,
ты
как...
знаешь, это минимальное, что можно
зрителей,
сделать.
А максимум 10%,
да,
допустим.
Это и с другой стороны ограничение. Да, российская премьер-лига так будет футбол возвращать. Вопрос пойдет вот в том упрощенный вариант, насколько будут задействованы объекты. Насколько Япония сможет экономически сократить расходы, траты вот на введение, на обновление, на инфраструктурные проекты, которые нужно построить, а там уже денежку считают. Если помнишь, Олимпиада будет проходить все под таким же, ну как лозунгом, слоганом Олимпиада 2020. Почему? А чтобы ничего не переделывать, не переписывать и не перезаказывать какой-то мерчендайз, сувенирки и прочие вещи, вот эту единичку 21 года не приписывать. Поэтому в Японии тоже умеют считать деньги, и вот лучше поздно, чем лучше раньше, чем позже об этом задуматься, возможно, вот Олимпиада будет какая-то усеченная. Какая? Ну, пока неизвестно. Богат сегодня день на решения, о которых пока не рассказывают.
Да, в любом случае, провести сейчас Олимпиаду будет гораздо экономически выгоднее, чем потом это все откладывать на год, а может быть и больше.
Ну, тут сложный вопрос. Подождем, точнее, от японского правительства. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия «Радио Спутник».